Мы возвращаемся к нашей теме. Эта тема очень интересная, очень богатая истиной, которая практически влияет, оказывает влияние на нашу с вами жизнь. Мы исследуем послание к евреям, и сегодня мы в 11 главе, сегодня мы будем говорить о одном, о 7 стихе этой главы. Вся 11 глава посвящена теме веры. Я несколько слов скажу о том, почему автор этого послания в этом месте решил вот так много говорить о вере. Он взял целую главу для того, чтобы подробно с разных сторон, на разных примерах, разными иллюстрациями показать всем людям, которым он писал тогда, и всем нам сегодня, показать важность этой чрезвычайно важной темы. Дело в том, что мы привыкаем ко многому. Практически ко всему. Мы привыкаем к воздуху, которым мы дышим, хотя это чудо. Мы привыкаем к воде, которую мы пьем, хотя это само по себе, это уникальнейшее Божье решение, которое Он сделал. Мы привыкаем к тому, что сердце наше бьется, и вы не думаете о том, что как же проследить за ним, чтобы оно билось регулярно и с нужной частотой, и с нужной силой и так далее. Точно так же, друзья, мы привыкаем к спасению, которое мы получаем через Иисуса Христа, которое даровано через Иисуса Христа. Для большинства людей, к сожалению, это что-то само собой разумеющееся, это что-то, что Бог предлагает. Вот бери, оно доступно, оно близко, оно возможно всегда. Вот. И по этой причине мы часто не ценим его. Мы часто не понимаем важности того, что Бог сделал через Иисуса Христа. И вот этой теме в большой степени посвящено послание к евреям. Автор этого послания очень ярко рисует портрет Христа и его спасения. Он объясняет один важный факт. Он говорит, что только через Иисуса Христа эта гигантская проблема греха могла быть разрешена. Это пропасть, гигантская пропасть, которая возникла между Богом и людьми в результате человеческого греха. Эта пропасть могла быть преодолена только Иисусом Христом по нескольким причинам. Только Он, став человеком, соединил в себе человека и Бога. Только Он, став человеком, соединил в себе небо и землю. Только Он решил проблему человеческого греха, умерев за него на кресте. Только Он был единственным праведным человеком, праведностью которого мы можем сегодня быть оправданы. Только Он, как Бога-человек, поднялся на небеса, проложив дорогу туда для нас. И вот после того, как Он подробно объяснял все эти истины, автор этого послания, как и многие другие авторы библейские, он останавливается на одном чрезвычайно важном факторе. Он говорит о том, как практически этим воспользоваться. И вот практический доступ ко всему тому, что сделал Иисус Христос ради нас или для нас, возможен только посредством веры. И по этой причине в этом послании так много о ней говорится. Я уже сказал, вся 11 глава посвящена этой теме. Кроме того, что об вере уже было упомянуто не раз, вера уже появлялась как тема в этом послании в нескольких точках. То есть вера, являясь очень важным элементом в нашей жизни, она представлена здесь в особой степени, особо ярко. В 11 главе вера объяснена на примерах. Приводятся разные примеры. Мы уже говорили о двух примерах. Мы говорили о вере Авеля. И вера Авеля демонстрирует перед нами факт того, что поклонение Богу возможно только при наличии веры. Мы говорили о вере Еноха. И вера Еноха иллюстрирует то, что вера должна определять жизнь. Ходил Енох перед Богом. Вера, она сделала возможным то, что Енох жил в осознании Божьего присутствия. Сегодня мы будем говорить о вере Ноя. И в этом случае автор послания представляет нам еще одну грань действия веры. Он говорит о вере как об инструменте спасения от Божьего суда. Кстати, сущность веры, необходимой для спасения, она остается той же самой. Точно так же, как вера действовала в Авеле, в Енохе или в Ное, вот точно так же она должна действовать сегодня. Вера не изменилась, будь то Ветхий Завет или Новый Завет. Само качество этого явления не изменяется. Немножко изменяется период, в котором мы живем. Мы чуть позже этого коснемся. Итак, давайте прочитаем 7 стих 11 главы послания к евреям. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Этот короткий стих, он переносит нас в историю одного из величайших и наиболее трагичных событий в истории человечества. Эта история достаточно подробно описана в книге «Бытие», если вы помните, в 6 главе. Сказано о том, что мир в определенной точке своего развития достиг предела своего растления. Он дошел до той точки, что Бог больше не мог удерживать свой суд. В Божьем провидении здесь проходила черта. 6 глава, 12 стих написано: «И воззрел Бог на землю, и вот она растленна». Дальше написано: «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». То есть степень растления человечества на земле достигла критической точки. В этой ситуации Ной был единственным человеком, о котором сказано, что он обрел благодать в очах Господа. 8 стих. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Вот житие Ноя. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил перед Богом». Праведные и непорочные характеристики Ноя, вот это явление в его жизни немножечко объясняется следующей фразой и особенно становится ясным в послании к евреям. Смотрите, следующая фраза говорит: «Ной ходил перед Богом». Это что-то, что делает его похожим на Еноха. Это значит, что Ной жил в осознании Божьего присутствия. Это значит, что Ной жил, понимая, что Бог контролирует небо и землю. Он понимал, что Ной действительно является, что Бог действительно является тем, перед кем человек ответственный. Но послание к евреям помогает нам понять, что праведность, которая была у Ноя, она в действительности пришла от Бога. То есть он был наследником праведности по вере. Посмотрите еще раз 7 стих 11 главы. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Мы чуть позже подробнее коснемся этого вопроса, что же это значит. Здесь я хотел только упомянуть то, что вера играла серьезнейшую роль в жизни Ноя. Кстати, вот этот стих помогает нам увидеть то, о чем мы уже говорили немножечко раньше. Он помогает нам увидеть ключевые элементы, из чего состоит вера. В чем она была выражена вот в жизни Ноя. И как я уже сказал, что природа веры универсальна, она точно такая же и сегодня, как она была тогда. Давайте мы немножечко посмотрим сначала на эти ключевые элементы спасающей веры, и потом посмотрим на ее эффект. Что вера произвела в жизни Ноя, и каким образом это касается нас с вами сегодня. В предыдущих двух проповедях мы уже немножечко говорили об этом. Мы говорили о том, что вера – это инструмент, соединяющий человека с Богом. Вера не является средством спасения, источником спасения. Вера – это всего лишь навсего инструмент, посредством которого спасение, генерируемое Богом, оно становится частью человека, конкретного, практически конкретного человека. И вот все вот эти факторы, они очень хорошо демонстрируются на примере веры Ноя. В его ситуации вера выражена в трех составляющих, которые полностью соответствуют тому, о чем мы говорили ранее. Давайте мы посмотрим на них подробнее. Начинается проявление веры Ноя в первом. Это принятие откровения Божьей истины. Это первое, что мы видим, каким образом вера Ноя действует или в чем она заключается. Посмотрите первые два слова. «Верою Ной», и дальше «получив откровение». Вера связана со Словом. Вера неразрывно связана с Богом, который говорит. Вера – это не просто теплое чувство по отношению к Богу. Писание говорит о том, что вера – от слышания, и слышание – от Слова Божьего. Вера включает в себя определенное отношение к Богу, которое неразрывно связано с отношением к тому, что Бог говорит. То есть вера неотделима от Божьего Слова. Представляя собой это отношение человеку к Богу, она выражается в доверии Богу, мы говорили, в преклонении перед Ним и послушании Ему. И все это начинается с нашей реакции на то, что Бог говорит. Вот как это выражено здесь. В ситуации с Ноем Божье откровение, которое он принял сердцем, оно включало в себе предупреждение о грядущем суде. Это предупреждение было настолько радикальным, что оно изменило всю жизнь Ноя. Ной воспринял сердцем авторитетное Божье слово. В чем это заключалось? В чем это слово заключалось? Кстати, фраза, которая переведена в русской Библии как «получив откровение», это перевод одного греческого слова, слова «хрематидзо», и оно означает «передавать Божье послание» или «доносить божественное предупреждение». То есть оно включает в себя не только откровение, но включает в себя откровение о какой-то опасности. Доносить божественное предупреждение. Так как это слово стоит здесь, этот глагол стоит в пассивном залоге, то мы можем перевести это время, перевести это слово таким образом. «Верою Ной, получив божественное предупреждение», или «получив от Бога предупреждение о том, что еще не было видимо». Это предупреждение включало в себя объяснение критического уровня человеческой греховности. То есть Бог, обратившись к Ною, вот представьте себе, человек живет, он, конечно же, жил, ходя перед Богом. Он жил, осознавая Божью реальность. Он жил, ориентируя свою жизнь на то, что Бог говорит, на то, кто он есть, на поклонение ему. Вера Ноя определяла жизнь Ноя и до этого предупреждения. И, кстати, именно то, что эта вера была у него, и она росла на протяжении долгих лет его жизни, она сделала возможным его правильную реакцию на это Божье предупреждение. То есть она появилась не только вот сейчас, в этот момент, когда Бог говорит, она была у него. Вот послушайте, в чем, какое предупреждение Ной услышал. 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец пришел всякой плоти. Конец всякой плоти пришел пред лицо мое. Ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Это в этом предупреждении. Представьте себе, мир функционирует, живет, развивается. По некоторым подсчетам в то время жили миллионы, если не миллиарды людей, очень много людей могли жить к тому времени. Вот. И вот Ной слышит от Бога такое предупреждение. Вера Ноя начиналась с серьезного отношения к Богу и к тому, что он говорит. Это достаточно серьезное заявление, которое он услышал. Принятие его было связано с радикальным изменением взгляда Ноя на будущее. То есть раньше он жил, и все, что он видел в будущем, это дальнейшее развитие его, его семьи, всего того, что происходит вокруг. И вот вдруг Бог говорит, что все это радикально изменится, и соответствующим образом твоя жизнь должна радикально поменяться. Вот в этом и заключается смысл фразы «верою Ной». Когда Ной слышит Бога, он понимает, что Бог говорит серьезно. Он понимает, что Божье Слово должно быть воспринято очень серьезным. За этим серьезным предупреждением последовало не менее серьезное повеление. Посмотрите 14 стих. «Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделение сделай в ковчеге и осмоли его смолою внутри и снаружи». И дальше представляется подробное описание конструкции этого гигантского корабля. Вот. И после чего Бог дает объяснение, для чего он нужен. 17 стих. «И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты и сыновья твои, и жена твоя, и жены сынов твоих с тобою». Друзья, представьте себе, что до этих пор Ной никогда за сотни лет своей жизни не видел корабля, скорее всего. И он, конечно же, не представлял, что такое потоп, как это может быть. Больше того, это не было в знании, вернее, этого знания не было у предыдущих поколений. То есть его деды, его прадеды не рассказывали о том, что вот может быть потоп, и есть корабли, на которых можно спастись. То есть когда Ной слышит это слово, то его основанием для его дальнейших действий является только одно – авторитетность того, что Бог говорит. Он знает Бога настолько хорошо, что он может доверить ему столь серьезный вопрос. Вопрос, который действительно изменил всю его жизнь. В этом и заключается смысл слов последней фразы вот в этом первом предложении. Или в первой части предложения. Посмотрите, верою Ной, получив божественное предупреждение о том, что еще не было видимо. Вера всегда имеет дело с невидимым. Она делает невидимое реальным для верующего человека. Речь идет о том, что реально существует, но не может быть видимо нашими глазами или воспринято нашими другими органами чувств. Говорят, что одной из наиболее коварных форм опасности является радиация. Ее особая опасность как раз и заключается в том, что ее невозможно видеть, ее невозможно осязать, ее невозможно обонять или какими-то еще другими чувствами человеческими. То есть без специальных приборов человеку, находящемуся в зоне радиоактивного заражения, все может казаться нормальным, абсолютно функционирующим нормально. Тогда, когда, как в реальности, он подвержен смертельной опасности. Так вот, вера подобна прибору, который помогает увидеть невидимую опасность. Он помогает увидеть реальность того предупреждения, которое Бог говорит. И в данном случае Ной, доверяя Богу, который видит то, что грядет, который знает, который является источником этого суда, Бог открывает Ною эту опасность, которую никто не видит. И не просто никто не видит, а те, кто живет вокруг Ноя, они вообще считают, что это невозможно. Люди никогда не видели потопа, и они никогда не видели кораблей, что их нужно строить. Именно это произошло вот в ситуации с Ноем. Мы видим, как вера Ноя, она полностью опирается на то, что Бог говорит. Ной полагался на силу Божьего авторитета, которого он хорошо знал. Вот почему здесь указана и подчеркнута эта фраза: «Ной ходил перед Богом». Для того, чтобы довериться Богу в такой серьезной ситуации, нужно было уметь доверять Богу в маленьких, многочисленных маленьких ситуациях жизни. Нужно было иметь веру вообще, веру, которая определяла жизнь. Точно так же, как во дни Ноя, людям сегодня трудно поверить библейским предупреждениям, что однажды Бог подвергнет этот мир суду. Люди живут сегодня примерно так, как апостол Петр писал, предупреждая об этом. В 2 Петра, 3 глава, 3 стих написано: «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». Кстати, вот здесь объяснение причины, почему эти ругатели нагло спорят. И они говорят: где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы от начала творения, все остается так же. Смысл того, что люди говорят сегодня, примерно такой же, как говорили тогда перед потопом. Где это видано, что все это может прийти к концу? Уже 2000 лет с того момента, когда Христос жил, и когда Он проповедовал, когда апостолы предсказывали это. Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все так функционирует. Дальше он говорит, 9 стих: «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. Придет же день Господень, как тать ночи», то есть как вор, которого не ждут среди ночи. «И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Люди не верят этому. Они могут допустить какие-то элементы христианской веры в свою систему ценностей, но чтобы верить вот в подобные слова, что однажды суд Божий грядет на всю вселенную, и что этот суд Божий радикально поменяет все, что происходит здесь на земле, радикально изменит саму землю. Это уж слишком сильно нужно верить. К сожалению, многие христиане живут так, как будто этого никогда не случится. Многие христиане живут без того, чтобы иметь ясную перспективу вечности в своем сознании. Они живут так, как будто жизнь на земле будет продолжаться вечно. Реальность Божьего суда, который однажды грядет на землю, очень слабо, лишь слабыми контурами проступает в сознании большинства верующих людей. Именно об этом и предупреждал Христос, говоря о последнем времени. Посмотрите Евангелие Матфея, 24 глава. «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни Ноя, как во дни перед потопом ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого». Вот это слово «не думали» – это значит «не признавали», «не имели в разуме у себя», несмотря на многочисленные предупреждения. Поэтому опасность неверия. Неверие не воспринимает всерьез Божие Слово. Оно не реагирует на Божие предупреждение. Если оно не говорит напрямую, где обетование пришествия его, то оно, возможно, подразумевает что-то подобное. Итак, вера напрямую связана с доверием Божьему откровению, Божьему Слову. Это ключевой вопрос веры, но это еще не все. Мы видим, что вера обязательно включает в себя еще один элемент отношения человека к Богу. В ситуации с Ноем это отношение определено словом «благоговея». Ной был послушен Божьему Слову, благоговея перед Божьим величием и перед Божьей славой. Те родители, у кого есть дети, или те люди, кто соприкасается с детьми, может быть, учителя в школе или еще где-то на сегодняшний день, вы можете сказать о том, как послушны ваши дети? Иногда они послушны, уважая вас, относясь к вам с почтением, понимая, что то, что вы говорите, действительно очень важно, а иногда они послушны, стиснув зубы. Они просто понимают, что никуда против этого большого человека ты не пойдешь против него, ничего ты не сделаешь, поэтому ты вынужден просто делать то, что тебе говорят родители, там, начальники или еще там кто-нибудь, люди, которые находятся во власти. Так вот, в ситуации с Ноем очень важное обстоятельство. Он не просто воспринял Божье откровение, а он воспринял его благоговея перед Богом. У него был определенный правильный взгляд на Бога, на то, кто Бог есть. Вот почему мы говорили в прошлый раз о том, что вера включает в себя не просто признание факта, что Бог есть. Вера включает в себя признание того, что Бог – владыка неба и земли, который всемогущий, который вездесущий, который вечный, у которого нет начала и конца, и который абсолютно благой Бог. Вот почему, когда мы говорим о вере, вера, она предполагает определенную реакцию на это, то есть это принятие этого Бога своим Богом. Это то, что мы видим в жизни Ноя. Благоговейное послушание Богу – это совершенная форма веры. Это и сделало Ноя наследником праведности. Посмотрите, верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения души. Благоговение – это состояние души, определяющее отношение человека к Богу. Слово «благоговея» «Еулабиомай» оно переводится как «заботиться о чем-то», «беспокоиться», «выражать почтительное внимание», «почтение» или «уважение». Английские переводы переводят эту фразу как «reverent fear» или «почтительный страх», или «reverent regard» – это «почтительное уважение», или «holy fear» или «святой страх». То есть речь идет об определенном отношении человека к Богу, определенном состоянии души. Вера неотделима от страха Божьего, от реального благоговения перед Творцом неба и земли. В этом заключается практическое признание Божьего величия, дорогие друзья. Это, кстати, является одной из очень серьезных проблем современного христианства, потому что в современном христианстве мы все больше наблюдаем некое этакое панибратское отношение к Богу, где все, что говорится о вере, сводится к интеллектуальной форме признания того, что Бог есть. Здесь в ситуации с Ноем мы видим это немножечко по-другому. Мы видим, что Ной благоговел перед Богом, он признавал тот, кто есть Бог. Это в действительности реальность, друзья. Вспомните Исаию, который встретился с Богом. Если человек встречается с Богом, он или будет воевать против него, как это делают бесы и дьявол, или же он в страхе будет преклоняться перед ним. Его сердце будет наполнено благоговением. Это единственная правильная реакция по отношению к Богу. Вот почему дальше. В этом послании автор не раз подчеркивает важность осознания Божьего величия. Посмотрите, в 12 главе он говорит о славе, о святости спасения. Он начинает сначала с описания особой славы Ветхого Завета или ситуации, в которой был заключен Ветхий Завет, 18 стих. «Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, и не ко тьме, и мраку, и буре, и не к трудному звуку, не к трубному звуку и гласу глаголов, которые слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемое слово, ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было. Если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями или поражен стрелой. И столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал, я в страхе и трепете». Описав вот это славное великолепие Ветхого Завета, автор показывает в контрасте безмерно превосходящее величие спасения, дарованного Христом. 22 стих. «Но вы приступили к горе Сиону, и к ограду Бога Живого, и к небесному Иерусалиму, и тьмам ангелов, к торжествующему собору, и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Бога, и к духам праведников, достигшим совершенства, и к ходатаю Нового Завета Иисусу, и к крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева». Заметьте, как он перечисляет здесь все то, о чем он говорил во всем своем послании. Он говорит, посмотри, насколько это величественно, свято, торжественно и славно. И к этому добавляется финальный призыв, 28 стих. «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать». Он подчеркивает, это по благодати, это не Ветхий Завет, это то, что сделал Христос ради нас. И он говорит, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий. Мы еще дойдем до этих слов, когда мы будем изучать 12 главу. Сейчас я хотел подчеркнуть только, что вера подразумевает благоговение перед Богом. Вера – это признание Бога таким, какой Он есть. И чем больше человек признает Его таким, какой Он есть, чем больше он признает спасение, которое он сделал через Иисуса Христа, тем в большей степени он будет находиться в состоянии благоговения перед Ним. Итак, спасающая вера включает в себя принятие Божьего откровения, благоговейное отношение к Нему, как к Создателю неба и земли. И заключительным элементом веры в истории Иова было в истории Ноя было послушание. Мы уже упоминали об этом не раз. Послушание неотделимо от веры. Писание ясно говорит, вера без дел мертва. В жизни Ноя вера предполагала послушание в чрезвычайно сложном вопросе. Как мы уже упоминали, Бог повелел Ною построить ковчег. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимого, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Друзья, возможно, что вы привыкли к этой фразе еще с детства. Картинки разные в детской воскресной школе смотрели, как этот корабль, и туда идут животные разные, всякой твари по паре, как говорят. То есть собираются, и это все интересно для детей, все это так впечатляюще. Но давайте подумаем, что это сооружение, оно радикально изменило весь курс жизни Ноя. Ну, во-первых, оно чрезвычайно дорого стоило. Может быть, кто-то слышал, сегодня есть такой музей творения в штате Коннектикут, кажется, он расположен. Они пытаются построить полноразмерный ковчег в соответствии с библейским описанием. Его бюджет на сегодняшний день определен 24,5 миллиона долларов. Это при современной технике, при современных всех и возможностях, которые есть у людей. Вы можете себе представить, что для Ноя, ну, я не знаю, какими деньгами тогда пользовались, обвисли, конечно, не долларами, но это было существеннейшим инвестментом или инвестицией в его жизнь. По всей видимости, он был, наверное, состоятельным человеком, что он способен был построить такое гигантское сооружение. Кроме того, сегодня, в наши дни, как я уже сказал, есть техника, которая обрабатывает эти доски, которые, краны, которые все это поднимают, там, как они могут, инструменты, которые они меряют, есть компьютеры, которые, на которых можно разложить вам все это, всю конструкцию, все шаг за шагом, пошаговый процесс, как это должно быть построено. Представьте себе в то время. Несколько лет тому назад нам с женой пришлось побывать в музее при заводе «Боинг». Вот. И вот когда там рассказывают, как делают самолеты, вот когда мы пришли там в одну точку, где они рассказывают, что вот здесь был сконструирован «Боинг 747». Вы знаете, это самый большой. Сейчас есть еще немножко больше самолет, который в Европе построили. Вот, так вот, очень интересно, что этот самолет, он первый раз полетел, испытательный полет был первый в 1969 году. В 1969 году. И у меня сразу возник вопрос, а как его конструировали? Тогда же компьютеров не было. И этот экскурсовод рассказывает, все было сделано на бумаге. Каждый узел, каждый блок, все абсолютно... Аэродинамика, моторы, там, все, что нужно, все было на бумаге, лежало, все это в таких там пачке этих всех чертежей. И я подумал, а каким образом Ной строил этот гигантский ковчег? Вы строили что-нибудь? Ну, ящик как, пытались сбить какой-нибудь? Если вы пытались сбить ящик какой-нибудь, вы знаете, что его нужно точно измерить, чтобы он не получился сикость-накость. Или кто-то там дом пытался строить. Я помню, мы когда-то в России шабашку делали. Шабашка – это такая работа на стороне. Вот. И нас попросили там сделать крышу. Хотя у нас были мастера, которые строили крышу, но немножко угол не подрасчитали, и крыша получилась такая, как в Европе. И этот наш заказчик подошел, посмотрел, ну, он, правда, хороший дядька оказался, он говорит, ну, ничего, снег зато не будет задерживаться. Правда, парусность, говорит, большеватая будет. То есть немножко угол не подрасчитали. То есть это было связано с серьезнейшей работой. Вот почему это взяло десятки лет. То есть это не просто так. Вот здесь одна строчка, 5 слов или 6 слов. «Приготовил ковчег для спасения дома своего». В действительности вера, она подвигла Ноя на очень существенное вложение. Когда мы говорим сегодня о вере, друзья, есть такое понятие сегодня «cheap grace». Когда люди говорят о вере, но эта вера не готова двинуть и 1 цент, и 1 час, и 1 усилие. Вера Ноя двигала всю его жизнь. Она двигала все его сбережения. Если вы посмотрите на людей веры, будь то те, кто описан здесь на страницах Священного Писания, или же миссионеры, которых мы знаем, это были те люди, чья вера подвигла всю их жизнь. В этом смысл веры. Вера предполагает послушание, причем от всего сердца. Когда мы говорим о послушании Ноя, мы говорим о том, что его послушание всецело исходило из его веры, из его высокого понимания Бога, из его доверия Творцу и его Слову. Известный исследователь послания к евреям пишет о вере Ноя. Слушайте, он был убежден в определенном развитии событий, которые Бог открыл ему, но которые еще находились в невидимом будущем. Вера сделала эти события настолько реальными, что он, не колеблясь, начал действовать так, как будто они уже начали исполняться. Он, как видно, понимал, что Божие Слово действенно, что оно запускает в действие обстоятельства, которые реализуются в обещанной реальности. Друзья, когда мы говорим о вере, вера предполагает в себе ясное понимание авторитетности и действенности Божьего Слова. В этом она и заключается. Послушание, исходящее из веры, подразумевает подчинение ей своей воле, своих оценок, своих желаний, своих ресурсов, подчинение Богу и Его Слову. Как уже было подчеркнуто, вера Ноя была натренирована его хождением перед Богом. В связи с этим необходимо подчеркнуть еще одну важную деталь, друзья. Вот точно так, как вера без дел мертва, еще более опасными могут быть дела без веры. Это то, чем страдают многие-многие религиозники. Многие люди делают правильные вещи по какой-либо другой причине, кроме послушания Богу. Хорошие, правильные вещи делают. Они делают это, чтобы показаться перед людьми. Они делают это просто потому, что им нравится так. Они делают что-то просто потому, что это популярно сегодня где-то. Это просто удобно. Друзья, вера неразрывно связана с авторитетом Божьего Слова, с величием Бога, который говорит, с нашим благоговением перед Ним и с нашей покорностью Ему. Вот почему написано «все, что не по вере, грех». Итак, вера Ноя, ставшая причиной спасения от Божьего суда для него и его семьи, она включала в себя принятие Божьего откровения, благоговение перед Богом и послушание Ему. Теперь давайте немножечко посмотрим на эффект спасающей веры, который мы видим здесь в ситуации с Ноем. Настоящая вера, связывающая человека с Богом, становится инструментом, который оказывает сильное, сильнейшее влияние в духовном мире как самого человека, так и людей, которые его окружают. Первое, что мы видим здесь, эффект спасающей веры выражался во вмененной праведности. Вмененная праведность – это праведность, которая не его, она не принадлежала Ною, но она стала его. Давайте посмотрим еще раз эту фразу. Самая последняя фраза в этом стихе. Верою Ной получил откровение о том, что еще не было, видимо, благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Но точно так же, как в ситуации с Авелем и ситуации с Енохом, о них написано, что они получили свидетельство, что они праведны, Ной был признан праведным благодаря его вере. И здесь раскрывается очень интересный механизм. Здесь приводится слово «наследником». Он сделался наследником праведности по вере. Что такое наследство? Наследство – это то, что получают от других. Когда мы говорим о наследнике, наследник – это человек, который получает то, что не он сам заработал, а заработали его родители или бабушка с дедушкой, возможно. То есть кто-то заработал, и вот то, что заработано предыдущим поколением, передается в наследство поколению следующему. В данном случае Писание ясно подчеркивает, что Ной стал наследником праведности, которую ему дал Бог. В этом и заключается главная цель веры. Признавая Божье величие и нашу нужду, мы верою обращаемся к Богу, полностью полагаясь на Его милость. И Он, благодаря подвигу искупления, который совершен Его Сыном Иисусом Христом, по Своей благодати, Он дает нам Свою небесную праведность. В этом главный элемент спасения. Ной был спасен от Божьего суда. И он не мог быть спасенным, если бы он не был праведным. Почему все остальные погибли? Потому что они растлились в своем нечестии. Потому что они были греховными. Почему Ной спасен от этого суда? Потому что он праведный человек. Почему он стал праведным? Потому что благодаря вере или через веру Бог дает ему свою Божью небесную праведность. Новый Завет очень много говорит о наследстве, которое получают верующие в Бога люди. Написано о том, что мы имеем в наследии вечную жизнь. Послание к Титу, 3 глава, 7 стих. Мы имеем в наследии спасение, Евреям 1:14. Мы имеем в наследии Царствие Божие, 1 Коринфянам 15:50. Божье обетование является нашим наследием. В данном случае речь идет о наследии праведности, то есть о том, что изначально не принадлежало нам. Это становится возможным тогда, когда человек соединяется с Иисусом Христом через рождение свыше. Послание к Ефесянам, 1 глава, 11 стих написано, «В нем мы и сделались наследниками». В ком? В Иисусе Христе. То есть, когда человек соединяется с Иисусом Христом, то он в Иисусе Христе получает наследие, которое принадлежало Иисусу Христу. В этом и есть одно из наиболее удивительных действий веры. Посредством нее человек становится сонаследником Христу, то есть все, принадлежащее Христу, принадлежит теперь ему. Вот почему важно быть верующим. Спасение – это не просто юридический акт, совершенный где-то далеко. Это фактическое и неразрывное соединение души с Иисусом Христом. Оно и делает человека фактически праведным в Иисусе Христе. Свидетельством этого является продолжающее действие Духа Святого. Посмотрите 13 стих этой же главы, послание к Ефесянам, 1 глава. «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог, то есть подтверждение наследия нашего для искупления удела его по хвалу славы». То есть, чтобы избежать суда, Ной должен был быть праведным, и эту праведность он мог получить только от Бога. В действительности, есть только один вариант вообще во Вселенной, для людей, есть только один вариант стать праведным. Он только в том, чтобы получить праведность от Иисуса Христа. В прошлой проповеди мы уже упоминали, что праведность, которую люди получали от Бога, по вере, люди Ветхого Завета, это была праведность Иисуса Христа. Только Он имел абсолютную Божию праведность, адаптированную для людей. Только она пригодна, чтобы быть вмененной людям. Только он был поистине праведным человеком. Поэтому в любом случае праведность, которую эти люди получали в наследие от Бога, была праведностью Иисуса Христа, которому еще предстояло стать человеком. Апостол Павел пишет об этом, 1 Коринфянам 10 глава 1 стих. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, все прошли сквозь море», 4 стих. «И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня». Камень же был Христос. То есть, друзья, спасения нет другим путем, кроме как через Иисуса Христа. В том числе и для праведников Ветхого Завета. Все, кто когда-либо будет спасен, включая людей в Ветхом Завете, они будут спасены только по одной причине. Им была вменена праведность Иисуса Христа, Бога-человека, прожившего здесь праведную жизнь. Есть еще один штрих важный, который нужно упомянуть. Праведность, получаемая в наследство от Бога, еще и соединяет нас с многочисленными людьми, которые спасены Христом. Вот почему написано, что мы сонаследники. Мы сонаследники Христу. Вера – это сугубо индивидуальное дело. То есть это то, что должно родиться в сердце человека. Это личная его реакция, лично его отношение. Но воздействуя в жизни человека, она сразу соединяет человека с миллионами других сонаследников. Таким образом, вера – это важный инструмент, делающий человека реально праведным в Иисусе Христе. И это делает возможным спасение человека от Божьего гнева. И последнее, перед тем, как мы помолимся, эффект, который произвела вера. Первая вмененная праведность, которая и сделала возможным спасение. Но есть еще второй эффект этой веры – это осуждение мира. Это очень интересный элемент, друзья. Здесь написано, что своей верой Ной осудил мир. Посмотрите еще раз. «Верой Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо благоговея, приготовил ковчег для спасения дома своего, ею осудил он весь мир». Мы много сегодня сталкиваемся с фактами того, что христианам, верующим людям нужно что-то делать в этом расливающем мире. Нужно каким-то образом влиять, нужно как-то свидетельствовать, нужно как-то предохранять этот мир от растления. Тем более написано, что вы свет мира, вы соль земли. И разные люди пытаются каким-то образом достигать этой цели. Вот здесь написано, как это делается. Здесь не написано о том, что Ной вместе со своими детьми устраивали пикеты где-то. Регулярно в центре, в даунтауне там какого-то, Нойтаун, или я не знаю, как он назывался, этот город. Вот, где-то устраивали пикеты против этих всех людей. Друзья, наверное, нет ничего хуже, чем свидетельство при слабой вере или о ее отсутствии. Вот что здесь сказано ясно, что верою Ной осудил весь мир. То есть вера Богу, вера в Бога и вера Богу, она настолько очевидна была в жизни Ноя. И естественно, конечно, он пошел на такой бюджет, 24 миллиона долларов с половиной. А тогда, может, еще и дороже это стоило. Это естественно, конечно, что он строит корабль, который... никто никогда не видел и вообще не представляя себе, для чего он нужен. Вера Ноя, которая изменила его жизнь, она была мощнейшим свидетельством и судом для людей, которые были вокруг. Ной верил в то, что Бог будет судить грех. И когда у него люди спрашивали, зачем этот корабль, он говорит, суд Божий грядет. Вот почему я спасен. Друзья, это очень интересно. Сегодня, когда люди свидетельствуют о Христе, ну, так скажем, сказать о том, что тебе нужно спасение, потому что иначе грядет Божий суд, и ты будешь в аду, ну, это считается чем-то таким, ну, не очень политически корректным. Это только фундаменталисты-фанатики об этом говорят. А сейчас нужно сказать о том, что христианство сделает жизнь твою лучше, оно наполнит твою жизнь новым смыслом, и Бог приготовил благо для тебя. И так, ну, be positive. Я не против того, что да, действительно, нам не нужно ходить и рычать там на всех людей и пугать их, что вот сейчас грядет на вас огонь серый здесь с неба. Но нам нужно жить так, чтобы люди ясно понимали, что Божий суд реален, что смысл жизни заканчивается тем, что здесь происходит. В этом была вера Ноя. Его система ценностей, его взгляд на окружающий мир определялись Божьим откровением. Сегодня, как я уже говорил, мало верующих, которые живут в осознании реальности того, что наше жительство на небесах, что это главная цель, которую достигает наша жизнь спасение. То есть это то, куда движимы наши инвестиции. Один человек говорил: покажи мне твою чековую книжку, я скажу, где твое сердце. Куда движимы наше вложение времени? Куда движимы наши таланты, во что мы вкладываем? Вокруг чего вращается наша жизнь? Чаще всего современные верующие люди имеют эту цель, но одной из второстепенных целей в их жизни. Вот почему здесь сказано о Ное. Жизнь Божьими ценностями в дни Ноя делала его сильно отличавшимся от окружавших его людей. Вместо того, чтобы контекстуализироваться, как сегодня говорят многие, с миром ради свидетельства ему, Ной жил совершенно по-другому. Ной жил верою, и эта вера была свидетельством для тех, кто его окружает. То есть нет более сильного свидетельства, чем жизнь веры. И, кстати, это правда не только о Ное. Если вы посмотрите на тех людей, которые прошли гонения, даже люди нашего поколения, чуть старше нас, которые прошли гонения в Советском Союзе, всегда впечатляла людей вера. Вера, которая чего-то стоит. Вера, которая действительно провела людей в этих обстоятельствах. Тот же автор пишет следующее. «Строительство ковчега до того, как стала видимая опасность, было само по себе пророческим актом, символом, провозглашающим миру приближающийся Божий суд. Оно также провозглашало динамичную веру в истинность Божьих предупреждений, несмотря на то, что все, казалось бы, противоречило им». Подобные примеры можно видеть в истории церкви и даже в нашей сравнительно недавней истории, о чем я уже упоминал. Итак, вера – это средство двойного действия. Она действует как инструмент спасения для верующего и инструмент свидетельства для осуждения неверующих людей. Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимое, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Мы будем молиться сейчас, друзья. Я хотел бы попросить вас, посмотрите на вашу веру. Самое первое, имеем ли мы вообще спасающую веру? Сейчас это время для нас посмотреть, верили мы. Второе. Какую роль вера играет в вашей жизни? Это можно конкретно проверить, как вы относитесь к Богу, насколько благоговение перед Богом является частью того, кто вы есть. Посмотрите еще на другую сторону, посмотрите на то, какую роль Его Слово играет в вашей жизни. Посмотрите, насколько вера генерирует в вашей жизни послушание. Какого уровня послушание? Сколько стоит вам это послушание? Слава Богу за то, что все, что мы можем иметь, мы получаем от Него по благодати. Нам не нужно зарабатывать это. Но здесь очень ясно показано в этом примере, что вера, которая соединяет нас с Богом через спасительную жертву Иисуса Христа, эта вера, она действительно включает в себе эти серьезнейшие и важные элементы. Посредством веры нам не нужно строить сегодня ковчег. Посредством веры нам нужно сегодня войти в ковчег, довериться Иисусу Христу, который является этим спасительным ковчегом, для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы продемонстрировать то, что милостиво было приготовлено для нас Творцом. Давайте мы встанем сейчас, давайте склоним наши головы, давайте склоним наши сердца, склоним наши колени. Давайте сейчас осознаем Бога. Пусть вот эта молитва станет еще одним шагом веры, еще одним упражнением веры, чтобы наше сердце сейчас могло осознать величие Творца, величие того, кто не пожалел своего Сына для того, чтобы нас спасти. Помолимся.